Коллеги, здравствуйте. Как-то меня громко, по-моему, слышно немножко. Рад вас приветствовать, наверное, на одном из предпоследних докладов CIO-трека. Сегодня я, Максим Войцеховский, с своими коллегами, с Евгением и Максимом, попробую вам рассказать о том, как можно навести порядок в ваших данных и что вы от этого получите. Но прежде хотелось бы, честно говоря, немножко познакомиться. Я первый раз выступаю на CIO-треке. Кто здесь считает себя IT-руководителем? 50%. На самом деле, прям хороший результат. Тогда, а понравился Техэд? Ну, кормили плохо, там, я не знаю, сувениры не дали, это там, да, готов согласиться. Но в целом, вот какое ощущение от конференции? Хорошее, интересное было, да? А давайте я вам тогда жизнь испорчу и начну с плохих вещей, которые меня лично сильно беспокоят, и надеюсь, что вас, как руководителя, они тоже не могут не радовать. Трек я пропущу, да, там сами все знаете, куда там, если захотите сходить, сходите. Когда я пришел в Microsoft, я начал работать с компаниями энергетического сектора. И мой первый приход к заказчику выглядел примерно так. Я пришел, начал говорить про производительность труда, эффективность там, и так далее, на что мне коллеги сказали, я вот уже в прошлый раз рассказывал, коллеги мне сказали одно, вы знаете, у меня... Как бы есть одна задача, я должен в пятницу получить Excel-чик, заполнить его и в понедельник его отправить. Больше меня ничего не волнует. И на самом деле, ну это вот как бы на 100% характеризует наше место в мире с точки зрения энергоэффективности. То есть вот тут вот у нас там какой-то Узбекистан, Нигерия там и так далее, да, и где-то здесь же находится Россия. Что это означает, что каждый рубль нашего ВВП очень дорого обходится нам с точки зрения электроэнергии. Да, то есть мы очень много сжигаем там угля, нефти, газа и так далее для того, чтобы выпустить там одну ручку. Это очень грустно. В 2007 году уважаемая мной компания McKinsey провела анализ рынка производительности труда в России. Там, ребят, если есть возможность, прикройте входные двери, а то очень шумно. И оказалось, что, ну, вот как бы, когда слушаешь там наших руководителей страны, да, они всегда говорят там производительность труда, ля-ля-ля, но ты вот не понимаешь на самом деле, что это значит. А значит, это очень простые вещи. Банковский сектор, вот для меня вообще шок. Советский Союз, один банк, да, ну два банка. Один на внутренний рынок, другой на внешний рынок. Все понятно, да, сейчас у нас там 500 банков, то есть это отрасль, которая была создана с нуля. Вот просто в чистом поле построили банковский сектор в России. И что мы видим, да? Где Россия и где там остальной мир? То есть разница просто колоссальна. То, что меня также удивляет, розничная торговля, да? X5, копейки, перекрестки и так далее. Вроде как у нас очень много эффективных компаний, которые реально эффективны. Но если посмотреть на структуру розничной торговли России, то там окажется, что на культурные форматы, то есть там на супермаркеты и так далее, да, не на рынке, приходится меньше половины торгового оборота России. То есть у нас на самом деле очень большой торговый оборот идет через неструктурированные каналы. И, конечно же, рост, ну вот смотрите, с 99 по 2007 практически в два раза. Но отставание, ну ладно, как бы Штаты, там не будем на них смотреть, будем считать, что они там приукрашивают себя. Ну вот Германия хотя бы, да, отставание просто колоссально. Электроэнергетика, слов нет. Строительство. Вот я давно мечтаю купить себе квартиру, и каждый раз, когда смотрю на стоимость квартир в московском регионе, у меня только один вопрос возникает. Да почему? Ну, то есть, как бы, я могу себе на эти деньги купить маленький замок в Италии и спокойно жить в Италии. И непонятно, вот вроде как непонятно, почему это столько стоит. Но вот как бы, когда смотришь вот на эти цифры, там в 5 раз, там в 6 раз, в 10 раз, то ты понимаешь, что ну, на самом деле как бы нашему бизнесу есть чем заниматься. Вот реально очень большие проблемы с точки зрения производительности труда и, соответственно, с точки зрения вообще как бы будущего, к чему мы идем. И последнее, люблю я по понедельникам покупать журнал «Эксперт», ну, едешь там в метро, да, там почитаешь, там иногда порадуешься, там кто-то новый завод запустил, кто-то еще что-то. А в этот понедельник я вот купил журнал и не смог порадоваться. То есть вот первый график, он очень простой. Там практически 30% нашего ВВП составляет торговля. Ну, как бы, вот вдумайтесь, да, то есть мы 30% занимаемся торговлей. Мы не производим, мы не делаем там компьютеры, мы не делаем там одежду, мы ничего не делаем, мы просто продаем. Это с долгосрочной точки зрения просто тупик, да, мы должны там об этом задумываться. А последняя табличка, отлично, да, это на самом деле отставание нас по разным секторам экономики от вот тех стран, которые здесь перечислены. Чем больше цифра, тем больше отставание, это в разы. При этом это пересчет на одного человека. То есть вот всегда можно сказать, что ну нет, нас нельзя сравнивать там, я не знаю, с Южной Кореей, да, там типа, я не знаю, маленькое население, поэтому такие результаты получаются. Ну вот вам хорошо, там, Штаты, да, то есть вот где мы сопоставимы со Штатами? Только драгоценные там металлы, да, грубо говоря. Вот алмазов мы добываем так же, как они. И меня, честно говоря, вот Южная Корея, она меня просто расстроила. Одежда, да, ну вот ну, в 16 раз в Южной Корее одежды производится больше на одного человека, чем в России. Ну, получается, что мы просто голые с вами все должны ходить. Это ужас. Ну, то есть вот ты когда начинаешь об этом задумываться, грустно становится. К чему я все это говорю? К тому, что на самом деле вот это вот исследование McKinsey, вот которое я тут до этого приводил, и вы, в принципе, все его можете скачать, почитать, очень дельные там советы ребята написали, они не ограничились только тем, что они там сказали, в России все плохо, надо закрыть как бы проект «Россия» и там начать какой-нибудь новый проект «Россия 2.0». Они сказали, почему плохо. И показали вот разницу в производительности труда, из чего она складывается. Если посмотреть, то 50% разницы – это неэффективная организация труда и отсутствие просто обученного персонала. То есть это не какие-то там вещи, на которые мы, вот как руководители бизнеса, да, не можем повлиять. Если у меня есть компания, я сам нанимаю сотрудников, я занимаюсь их обучением, я занимаюсь их развитием, и я сам, в конце концов, определяю те процессы, по которым мы работаем. И на эти 50% мы можем влиять каждый в своей организации. Вопрос, ну, как бы стимула, да, вот есть у нас стимул заниматься совершенствованием или нет? Наверное, там вот в компаниях, может быть, энергетического сектора, сектор чуть меньше, стимул чуть меньше, чем в компаниях там ритейла или чем в банковском секторе. Но стимул, он присутствует везде. Осознается ли это IT-бизнесом и осознается ли это вообще IT-подразделениями компаний? Не стал прям переводить, скажу честно, сидел 20 минут назад, вставлял этот слайдик, поэтому не хватило мне времени его перевести. Но в чем идея? Раз в год уважаемая компания Gartner проводит опрос IT-директоров по всему миру и спрашивает, уважаемый IT-директор, что тебя волнует? Какие задачи перед тобой стоят и какие технологии ты собираешься использовать? Вот это бизнес-приоритеты, которые IT-директора перед собой ставят. То есть это не там генеральный директор, да, это вот IT-директор, он говорит, моя основная задача там рост бизнеса. И вот почувствуйте, как бы насколько это зачастую отличается от того, что говорят российские IT-директора. Они очень часто говорят, у меня главная задача, чтобы все работало. Вот если как бы сеть будет работать, телефон будет работать, почта будет ходить, ну, я правильный человек, я на своем месте. Вот основная задача, рост бизнеса. И какие технологии, то есть на какие технологии IT-руководители собираются опираться для того, чтобы добиться роста бизнеса в конечном счете и повышения производительности труда. На первом месте аналитика и бизнес-анализ. За последние 6 раз был только один опрос, когда на первом месте был не бизнес-анализ. Как думаете, что было на первом месте? Но был такой момент, у нас была очень популярна тема, вот сейчас популярна тема облака, и облака тут у нас как бы присутствуют, да, на третьем месте. А еще у нас был момент, когда мы все говорили «виртуализация». Виртуализация нас спасет. Вот все срочно все виртуализируют. Это был 2009 год, и на первом месте вместо бизнес-анализа стояла тема виртуализации. Все остальное время каждый IT-директор, каждый раз отвечает одно и то же. Для меня самое важное – бизнес-аналитика. Почему? Вот как вы считаете, почему все эти директора сходятся во мнении, что бизнес-анализ – это самая критичная технология для него? Кто-нибудь? Ну, цель, ну, согласен, да, но цель – это же как? Ну как, цель – деньги давай, желательно больше. Нельзя управлять чем-то, да, если ты этого не понимаешь. Я такой сижу генерально и говорю, а давайте обучим всех сотрудников, да, а к чему это приведет? Вот я до этого зашел на доклад Артема Черневского, и он очень хорошо рассказывал про обучение, что ну не надо же людей обучать просто так, мы же их обучаем для чего-то. То есть если ты обучил персонал, ты ожидаешь, что у тебя будет там какая-то отдача от этого. И кроме бизнес-анализа никто на эти вещи ответить не может. То есть по-хорошему мы внедряем ERP-системы, мы внедряем CRM-системы, и так, там, электронный документооборот, мы внедряем целую кучу разных IT-систем. Но мы их внедряем по большому счету только для одного, для того, чтобы у бизнес-пользователей было понимание того, что происходит в их бизнесе и как на этот бизнес можно влиять. А понимание, оно приходит только из систем бизнес-аналитики. Поэтому бизнес-анализ – это ключевая задача любой организации, и на этом нужно фокусироваться. Если ты не понимаешь, что происходит, ты не можешь этим управлять. При этом какие, ух ты, платформу, да, я немножко сейчас расскажу, но там есть ряд проблем, которые не дают реализовать бизнес-анализ в полном объеме в компании. И вот у нас вчера был отличный круглый стол по бизнес-анализу, и мы все, кто на нем присутствовал, пришли к выводу, что IT-составляющая, вообще технологическая составляющая этих проблем, это, наверное, там 10% от тех проблем, которые стоят. И основная проблема в том, что мы, как айтишники, не умеем продать идею бизнесу, бизнес не умеет к нам прийти и сказать, что ему надо, и в итоге бизнес сидит у себя, мы сидим у себя, и как бы никто не движется навстречу друг другу. Что Microsoft предлагает в своей платформе, даже не буду я по этому слайдику проходиться, все понятно. Есть у нас отличная платформа, отличные технологии, мы позволяем решать все задачи в области бизнес-анализа, но не в этом проблема. А в чем проблема? А проблема на самом деле вот. Точно так же, как компания Gartner опрашивает руководителей, там, что мешает им в жизни, какие у них приоритеты, был проведен опрос, что мешает внедрению BI-систем. Этот вопрос задавался IT-департаменту, то есть здесь как бы такие скорее там, технологические вещи, да, это не бизнес-люди. И что ответили ребята? Интеграция. То есть у нас есть тысячи источников, из которых нужно взять данные, плюс у нас BI-платформа еще состоит из разных систем, все это проинтегрировать и выдать какой-то результат. Сложность использования. Excel. Я вот смог пользователей обучить Excel, больше я ничего от них добиться не могу. Соответственно, у меня BI должен быть на уровне вот этого Excel. ROI. Отлично, вчера на круглом столе сказали, что надо же прийти к генеральному и сказать, а сколько денег я заработаю от того, что внедрю систему бизнес-аналитики в своей компании. А как это посчитать? Вот, казалось бы, самая простая система, там, документооборот. А кто-нибудь считал ROI, реальные ROI, которые заработали на внедрении системы электронного документооборота? Мы что, бумаги начинаем меньше использовать? Ничего подобного, да, у нас там появляется какая-то прозрачность, но как ее перевести в деньги, очень сложно сказать. И последнее – это качество данных. Вот оно хотя и стоит на последнем месте, но если посмотреть вот сюда, то ты понимаешь, что это проблема, ну, одного уровня с остальными. То есть 45% респондентов ответили, что качество данных там является ключевой проблемой, которая сдерживает внедрение BI-систем в их организациях. Почему качество данных так критично? У кого, вот есть в зале люди, у которых используется одна IT-система. Я не говорю про инфраструктурные какие-то системы, а вот как, у которых есть одна бизнес-система. Это SAP? Это 1С? Подойдите ко мне, пожалуйста, очень интересно узнать, что это за система. А, ну или Excel. Нет, ну не сейчас же. В которой все. Ну, то есть, да, вот уже как бы ответ получается, что у нас во всем зале есть один человек, который считает, что у него одна система, но при этом говорит, ну, у меня же есть еще там бухгалтерская система. То есть, если там по-честному посмотреть, наверное, получится, что у нас там, я не знаю, 4, 5, 6 систем, а если у нас еще, например, холдинг, я последний раз общался с одной логистической компанией, у них 14 дочерних обществ, там порты, пароходы, все на свете, 14 дочек по всей стране, в каждой дочке свои там 6-7 IT-систем, которые ну никак друг с другом не дружатся. Если в каждой системе у меня нет нормативно-справочной информации, если у меня абсолютно разные данные, как я могу строить какую-то аналитику, которая использует данные из всех этих источников? Это в принципе невозможно. И я вот начал с грустных историй, но мне хотелось их рассказать, потому что для меня это некий стимул ну, заниматься чем-то. Да? Все мы должны как-то, на мой взгляд, на своем рабочем месте пытаться получить максимум из того, что возможно. А прихожу я к качеству данных как одной из самых критичных вещей в построении бизнес-аналитики в любом предприятии. Потому что с интеграцией мы справляемся, у нас единая платформа, и там нет никаких технологических проблем. С простотой мы справляемся, потому что у нас есть Excel, и мы весь наш BI предлагаем через Excel. С ROI мы не справляемся, но мы говорим, что 150% достаточно? Нет. 186% отлично. Да? Ну, как бы ROI это вообще как бы тема ни о чем. И качество данных это, наверное, там ключевая проблема для более-менее крупной компании в текущей ситуации. У нас появляются новые продукты, которые закрывают данную задачу. И мы бы хотели с моими коллегами из Навикона рассказать о реальном решении в области качества данных, что удается сделать, каких результатов достичь. Я передаю слово коллегам.
Спасибо большое. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Голубицкий Евгений. Я из компании Навикон, являюсь руководителем проектов практики индикационных НСА решений. Так, вот, вступительный слайд. Максим уже поговорил и затронул немного тему банков. И так как именно о банках я сегодня и буду говорить, давайте посмотрим на те проблемы, с которыми сталкиваются банки из-за некачественной информации и в том числе из-за отсутствия грамотной интеграции. Вот здесь на слайде есть три основные проблемы, которые мы считали, выделили из своего опыта общения с банками. Трудозатраты при подготовке отчетности. Банки постоянно отправляют отчеты организациям, которые их контролируют. И у этих организаций есть четкое понимание того, какие данные это должны быть, регуляторы. Да? И если банк предоставляет некачественные данные, то регулятор отсылает просто эти отчеты обратно, и таким образом банк должен очень много тратить времени на переработку данной отчетности. Это говорит о том, что отсутствует в банке единый источник информации о клиенте, через который можно было бы прогонять всю отчетность и качественную отчетность предоставлять регуляторам. Следующая проблема – это сбои при внутрибанковских переводах. Я думаю, даже некоторые здесь сидящих с вами уже сталкивались. Допустим, вы завели два счета в разных отделениях банка. Приходите домой, заходите в свой онлайн-кабинет, и у вас там всего один счет. Это проблема интеграции, то есть не все системы внутри банка, внутри компании правильно интегрируется, что не предоставляет возможности гибкости и удобства интерфейса для пользователя. И очень важная проблема, которую я оставил напоследок, это ошибка в написании имени и фамилии, это как частный случай, но чаще всего здесь список полей, которые операторы, допустим, в ABS-системах вводят некорректно, очень большой. Это говорит о том, что нет грамотной проверки и обогащения данных. Сейчас давайте же перейдем к тому, какие потери несет банк, компания от некачественных данных. Здесь можно выделить два вида потерь, это прямые и косвенные. А о прямых я уже немного сказал, это тот самый факт, что регуляторы присылают обратно отчетность, банк должен тратить много времени, трудозатрат на ее изменения. Это возврат почтовых отправлений, если, допустим, был некорректно введен email или неправильно указан физический адрес. И есть косвенные потери, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными, чем даже прямые, так как они, их последствия можно увидеть только на большом периоде времени, такие как потеря конкурентного преимущества. Сразу этого не будет чувствоваться. Но из-за текущих проблем в итоге это выльется в очень серьезные потери. Это ошибки при построении интеграционных проектов. В банках очень много всегда систем, и они часто очень интегрируются. А при интеграции одним из самых важных компонентов являются справочные данные. И если эти справочные данные будут некорректны, они будут нестандартизированы, не дедублицированы, то процесс интеграции очень сильно затягивается. Ну и та тема, которую, собственно говоря, мы сейчас и затронули, это BI при исследовании рынка, при, допустим, прогнозировании того, какой клиент на что может приобрести в банке. Если отсутствует единая база клиентов, которая показывает всю историю, допустим, его платы по кредитам, его вкладов, то без этой всей информации невозможно построить грамотный анализ. Для того, чтобы решить эти проблемы и избежать данных потерь, существуют такие системы, которые называются система класса CDI, Customer Data Integration, которая на русском обычно переводится как «система, позволяющая составить единый взгляд на клиента». В чем их основное преимущество и в чем их особенность? В них есть три основных модуля. Это модуль обеспечения качества. То есть из всех систем выгружаются данные о клиентах и очищаются, дедублицируются, стандартизируются, валидируются. На основе вот этой очистки получается централизованное хранилище, которое является единственным источником качественной информации о клиенте. И дальше, построив грамотную интеграцию, можно всю информацию о клиенте использовать из одного источника очень большим количеством систем. Именно такого класса система была разработана в компании Navicon вместе с нашим партнером IU Systems. Генеральный директор компании Максим Ковалев присутствует сейчас в аудитории. И я думаю, он сегодня еще, мы дадим ему слово еще по поводу качества данных, если у вас возникнут более подробные вопросы. Давайте я вам покажу концептуальную схему данного решения. На вход в систему могут подаваться как данные с помощью интеграционной шины, допустим, из фронт-офисных систем. Это могут быть просто Excel-файлы, либо, допустим, маркетинговые базы. Все это позволяет нам создать единый взгляд на клиента. Данные попадают в модуль очистки данных, собственно говоря, то решение, которое разработано было IQ Systems. И там есть три основных этапа. Это валидация, на этапе которого происходит проверка данных, то есть насколько они действительно корректны, по очень сложным правилам, о которых потом я немного еще затрону. Стандартизация, то есть привод уже всех провалидированных данных к одному виду. И дедубликация, то есть мы проверяем, был ли такой клиент уже у нас в хранилище. Если верификация и валидация не были пройдены, то тут есть два варианта того, как решить данную проблему. Мы можем послать с помощью интеграционной шины уведомление, допустим, в CRM, и пользователь увидит, что та или иная запись была заведена некорректно и предпримет какие-то действия. Либо, если решение это должно принимать более на высоком уровне, можно воспользоваться интерфейсами Navicon CDI, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать всю ситуацию проверки данных, проверку стандартизации и дедубликации. После того, как эти данные были все проверены, они попадают в единое хранилище нормативно-справочной информации, которое основано на базе Master Data Services, это модуль SQL Server 2012. И давайте сейчас посмотрим архитектуру решения на каком-то конкретном примере. То есть, допустим, из ABS-системы мы заводим нового клиента. Он попадает в модуль IQ Systems, который называется IQ2Q. Там проводятся сложные проверки. При необходимости, допустим, принятия решения о том, что делать с некорректными данными, они отправляются в интерфейс, где сидит оператор и правит некорректные данные. И затем все это записывается в единое хранилище нормативно-справочной информации МДС, которое в дальнейшем будет использоваться для, допустим, при дедубликации все эти данные. Значит, как я уже сказал, наше решение вместе разработано с AQ Systems. Их часть затрагивает качество данных, то есть это сложные алгоритмы, которые позволяют проверять данные очень по многим параметрам. Я сейчас затрону только вершину айсберга всех возможностей данной системы, данного модуля, и расскажу вкратце о них чуть-чуть. Адреса. То есть на вход подается любая строка адреса, она раскладывается по полям, идентифицируется код по кладру, по аката. Телефоны. Восстановление кода по внутрирегиональным общероссийским формате. ФИО – сопоставление по эталонному справочнику. Это может быть согласование по полу. По ННН – это проверка контрольной суммы, выявление региона. Далее тут есть паспорт. С паспортом очень много проверок. Здесь только маленький пример. Это тройная проверка по адресу, серия, номер паспорта, дата выдачи. По банковским реквизитам также проводятся контрольные суммы и сопоставление реквизитов друг к другу. И тоже, что очень важно, с чем сталкиваются часто компании, это выделение стандартных слов. Допустим, наименование магазинов, наименование юридических лиц и поиск фирменных наименований в произвольном тексте. И сейчас, чтобы не быть голословным, я расскажу сначала о технологической платформе, а потом перейду сразу к видеопоказу. Данное решение основано на базе Microsoft, на базе SQL Server 2012. Соответственно, как я уже говорил, нормативно-справочная информация ведется с использованием модуля Master Data Services. Загрузка может осуществляться в систему с помощью интеграционных пакетов Integration Services. И интеграция проводится между системами благодаря интеграционной шине BizTalk Server 2010. Ну и интерфейсы для верификации и дедупликации данных, они разработаны на основе Silverlight. Я думаю, все почти здесь знают, что это очень удобный и гибкий модуль разработки интерфейсов. Давайте перейдем сейчас к демо-показу. Здесь сразу хотел бы предупредить демо-версия данного приложения. И здесь нет интеграции через BizTalk, а только загрузка через Excel-файл. В данном случае мы заходим и просматриваем в Master Data Services чистый справочник контрагентов. То есть это уже ранее загруженные, очищенные данные. Они нам нужны будут для того, чтобы проводить дедупликацию. Здесь есть очень много данных о клиентах. И сейчас мы посмотрим тот Excel-файл, который мы будем грузить в нашу систему. Здесь есть данные и адреса. Как мы видим, адрес записан в одну строку, а не разбит по отдельным ячейкам. Это и все паспортные данные, и, как мы видим, там есть еще, конечно же, ФИО. Заранее хочу сказать, что здесь специально сделаны ошибки для того, чтобы потом в примере показывать, как система отлавливает такого рода ошибки, как опечатки в фамилии, как неправильно написанный ННН, как ошибка в имейле. Сейчас мы заходим в интерфейс самой системы, нажимаем кнопку «Загрузить». Таким образом, все данные, которые мы сейчас с вами просмотрели, загружаются в базу данных системы. Сверху у нас отображаются непосредственно те данные, которые мы с вами загрузили. В левой части экрана у нас отображаются атрибуты непосредственно той записи, которую мы выделили. Красным выделяются те записи, у которых есть ошибки. И в правой области здесь отображаются те ошибки, которые система выдала после валидации. Давайте посмотрим более подробно, какие это ошибки. Фамилия отсутствует в эталонном справочнике, значит, скорее всего, фамилия ошибка. Не совпадает дата выдачи серии и контрольная сумма неправильная ННН. Сейчас мы будем править данные. Допустим, здесь изменим наименование фамилии, сразу ошибка исчезла. То есть все это происходит на лету. Также здесь решаем проблему серии номера паспорта, изменяем дату выдачи, допустим, это была опечатка. Также ошибка, все это на лету происходит, и данная ошибка исчезла. И некорректная контрольная сумма ННН, предположим, что мы ее подобрали, или здесь была опечатка, также ошибка эта исчезла. Валидация прошла успешно для данной записи. Сейчас будет этап стандартизации. Она будет довольно простая. Приведение вот данного ФИО к корректному размеру символов. Сейчас мы с вами выделим еще одну запись. Посмотрим, какие ошибки были найдены в этой записи. Здесь противоречие не пошло по полу, паспортные данные, паспорт просрочен и некорректный синтекс XML. Здесь мы изменяем отчество. Также сразу же на лету ошибка исчезает. По поводу номера мы изменяем дату рождения. То есть это, ну, возможно, была опечатка. Опять же, это все просто пример. Опять же, смотрим, сразу же ошибка уходит. И некорректный email. Здесь много очень может быть возможных проблем. В данном случае здесь не хватило точки. Мы ставим точку, на лету все это проверяется. Таким образом, ошибок нет. И данные прошли валидацию. Сейчас мы сохраняем, проходит тот же этап стандартизации. И сейчас мы переходим к этапу дедубликации. Это тот очень важный модуль данной системы. Вверху показаны возможные записи, у которых есть дубли. Как из того файла, с которым мы загружали, так и из МДС. То есть вот здесь есть статус записи. Это запись, дубль из системы нормативно-справочной информации. И в нижней таблице у нас итоговая запись, которая может быть составлена из значения атрибутов любого из дублей. Сейчас мы с вами посмотрим это, как выглядит на конкретном примере. Здесь мы можем подумать, что из-за того, что фио одинаковое, что это действительно дубли. Ставим галочку, что это дубль, но посмотрев более подробно, понимаем, что это просто однофамильцы, что у них одинаковые фио, и это на самом деле не являются дублями. Поэтому мы снимаем галочку, что это дубль. А вот та запись, которую система нашла в нормативно-справочной информации в МДС, это является дублем. Но что важно заметить, что в данной системе, в данной записи в МДС, не было написан email и телефон. Таким образом, мы, беря за основу данные из МДС, собираем золотую запись и таким образом обогащаем ее имейлом и телефоном, который мы берем из записи, которую загрузили с вами из файла. То есть это очень важный процесс составления золотой записи по всем возможным атрибутам. Сейчас мы нажимаем ОК. Таким образом у нас мы считаем, что эти данные не содержат дубликатов, у них изменяется статус. И на следующем этапе мы обращаемся к той записи, которую мы с вами уже просматривали в списке дублей. Мы решили, что это просто однофамильцы, и мы не будем считать, что у нее есть какие-либо дубли. Таким образом, мы считаем, что это новая запись, нажимаем «Сохранить», и таким образом у обоих записей становится статус «ОК», что означает, что они готовы к записи в хранилище нормативно-справочной информации. Вот здесь весь список тех данных, которые были новые, которые прошли валидацию, которые надо записать в МДС. Как вы помните, одна из записей из нормативно-справочной информации не содержала email и телефон. Убедимся, что действительно сейчас этих записей там нет в хранилище. При нажатии на кнопку «Сохранить» мы в хранилище должны убедиться, что у нас были пополнены записи телефоном и имейлом, той записи, которая была. Вот, ID5. Данные телефона и имейла были дополнены к записи уже существующей. И заведена запись однофамильца с новым ID-шником, который, соответственно, находится в системе. Я надеюсь, что я не очень вас утомил этим показом. Просто это очень важная часть данного решения. Она довольно такая скучная, но полезная, крайне полезная. И подведя итоги, что приносит наше решение в компанию? Это очистка справочников клиентов. Сегодня мы разговаривали о клиентах. В принципе, это может быть любой другой справочник. Создание единого хранилища, которое будет использовать все системы, как подписчики, так и потребители. И интеграционная интеграция банковских систем. Таким образом, у нас формируется единый взгляд на клиента, и система может строить свою качественную аналитику, основываясь на этих данных. Я думаю, что я опять передам слово Максиму. Большое спасибо.
Коллеги, что скажете?
Подходящее решение?
Далеко от вас или недалеко? То есть хотелось бы, чтобы это все в автомате происходило? Коллеги,
Ну, смотрите, значит, здесь показан то, что должен проводить вручную пользователь. Это демо-пример, и на самом деле в системе прописывается очень много показателей, которые... Значит, я просто не могу здесь показать, что система сделала автоматически. Это есть. Это, безусловно, в системе есть. Потому что там выставляются показатели похожести элементов. Там и в некоторые записи система сама находит дубли, сама все это делает. То есть сейчас была цель показать. Очень важно, все в банковских системах, в банке, когда мы приходили, всегда спрашивали, а у вас есть возможность создать золотые записи? Им это важно, даже если вручную. Я могу дать слово нашему партнеру Максиму, он может чуть поподробнее, в принципе, рассказать, если у нас есть время. У нас же есть время? Ну, давай я как-нибудь. Вот тут работает? Отлично.
Добрый день, коллеги. Я хотел немножко расширить как презентацию. То, что показали, это рабочее место оператора. Основная, собственно, цель и задача всей системы была в том, чтобы обработка всех данных была происходила в автоматическом режиме. То есть это некий конвейер, который стоит в виде отдельно взятого, не знаю, сервера. И все данные, которые поступают в него из разных интерфейсов, файлы, другие системы, еще что-то, должны максимальным образом автоматически обрабатываться, и, собственно, на операторское, вот на то, что показывали, должно приходить, ну, наверное, ну, процентов 5-6. Вот. Это первое замечание. Поэтому, на самом деле, здесь все это работает в автоматическом режиме. По практике на ручной доразбор где-то уходит процентов 5. Вот так вот. А с точки зрения применения, наверное, это все-таки не только банковские системы, это и торговые сети, это и промышленные предприятия, потому что мы вот сталкиваемся с проблемой, периодически приходят. Это, например, в больших компаниях, ну вот, по крайней мере, там, столетейных там, и так далее, да, где много номенклатуры, это нормализация справочников номенклатур, где всякие шайбы, шурупы и так далее, 10 раз завели, 10 раз по-разному, это дело все нужно сводить вместе. Поэтому здесь задача немножко шире, чем просто персональные данные.
Спасибо.
Коллеги, на самом деле, ну, это все, что мы вам хотели рассказать. То есть моя задача была расстроить вас и заставить задуматься об эффективности, да, а задача коллег из Навикона была в том, чтобы показать, что, ребята, есть отличные решения, которые позволяют решить ваши конкретные задачи. И если у вас есть какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим, а если нет, тогда... Хорошего вам вечера. Наверное, будет приятная музыка и еще что-то такое.
Кому интересно, у нас есть маленькие брошюрки по данному решению. Можете взять, посмотреть. Спасибо. Да, пожалуйста, конечно, возьмите. Да, она такая краткая.